Радио Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Итак, по славной традиции, которую уже много-много лет, в новогодние праздники мы подводим итоги года минувшего, делимся планами на будущий 2011 год. В гостях у меня Елена Тополева, директор агентства социальной информации, Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, а также Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров. Я думаю, что мы сразу можем начать с самых важных событий, которые произошли за этот год. В этом году действительно было много разных событий, связанных с правами человека. Событий не всегда приятных, насколько я понимаю, Юра, да, были и преследования правозащитников, особенно в российских регионах, избиения этих самых правозащитников. И в сентябре у нас, по-моему, да, прошли проверки в офисах правозащитных организаций, в том числе и в вашем офисе. Так что я думаю, что вам есть что сказать по этому поводу.
Да, добрый вечер. Этот год был очень противоречивым. К сожалению, было очень много-много проблем, и кажется, казалось, по крайней мере, что по каким-то системным проблемам или отдельным острым ситуациям возникала надежда на диалог общества и власти, но, к сожалению, почти по всем из них либо этот диалог ни к чему не приводил, либо, кажется, он все-таки носил характер такой, знаете ли, имитации для того, чтобы показать, что все-таки государство начинает слушать общество. Иногда у него просто и выхода нет, потому что люди просто начинают кричать в голос.
И выходить на улицу.
Это невозможно больше терпеть. Да, конечно. Ну, понятно, что оценивая итоги года, невольно мы реагируем на то, что происходит в последние дни. И это неизбежно, потому что самое острое и болезненное – это то, что происходило в воскресенье в центре города, и то, что продолжает происходить в последние дни после этого, и даже сейчас.
Воскресенье, вы имеете в виду события на Манежной, на Красной площади, да?
Совершенно верно, совершенно верно. Все последние годы правозащитники и другие активисты все время твердили о растущих ксенофобных настроениях и о вале насилия на почве этнической и расовой ненависти, и неспособности, а иногда и нежелания правоохранительных органов с этой проблемой справляться. Хотя некоторый сдвиг в действиях следователей, прокуроров, а также судей стал происходить, небольшой сдвиг, но он настолько отстает от роста проблемы. И вот сейчас, когда фактически в воскресенье центр города оказался в руках погромщиков, и долгое время милиция не могла или была не способна противодействовать этому.
Или не хотела.
Может быть,
разные
и не хотела.
Есть мнения,
да, но, по крайней мере, точно понятно, что правоохранительные органы были не готовы к этой ситуации, при том, что за 3 дня было известно. И отдельные героические поступки милиционеров, которые спасали жертв, на которых нападали пьяные, агрессивные насильники и убийцы, по-другому и не скажешь, на улице и в метро, они не отменяют то, что власть не могла или не хотела с этой ситуацией справиться. Я не сторонник теории заговора, но есть и такие мнения, что это было осознанное действие позволить этой толпе агрессивно выйти. Объяснение заместителя руководителя московской милиции, который говорил, ну, а что мы могли сделать? Они в своем законном праве, граждане мирно выходили на улицу. Но если мы сравним это с поведением правоохранительных органов во время гораздо более малочисленных и абсолютно мирных демонстраций оппозиции или правозащитников, экологических активистов.
Первые статьи Конституции.
Да, конечно,
например.
Мы говорим о триумфальной.
И напрашиваются эти сравнения, конечно.
Конечно, да.
Тем более, что этот год активно выступала оппозиция.
Иногда совершенно неадекватные меры предпринимались правоохранительными органами против действительно вот этих вот
граждане имеют право на
мирное
собрание.
Даже иногда, по-моему, каждый раз, как только...
Каждый раз, да. Или возьмем Кемпинский лес, или практически почти невозможно провести безболезненно такие мирные собрания. Всегда происходит конфликт с правоохранителями, которых в разы больше, чем демонстрантов, и применяется избыточная сила, жестокое обращение и незаконные меры потом административного преследования. Но... ну, это вот одна большая проблема, конечно, да. С одной стороны, рост ксенофобного насилия и бездействия власти. И это все понятно, что это не случайно, не сейчас какой-то вдруг выплеск. Это результат того, что в течение многих лет, с одной стороны, на это, ну, можно сказать, не обращали внимания, А с другой стороны, и заигрывали с этим. Власти использовали нередко такие радикальные националистические группировки в своих целях, как, например, при нападении на защитников Химкинского леса или других подобных ситуациях. Это было не раз.
Но вообще мы упомянули и вот выступление на Красной площади, и события, связанные с Химкинским лесом, и каждого 31 числа сторонники оппозиции выходят на акции на Триумфальную площадь. То есть ощущение, что в этом году был некий всплеск гражданской активности. Интернет, он стал очень популярен, очень модно. Не знаю, связано ли это с президентом, который любит очень...
Я не думаю, что это связано с президентом, да, честно говоря. Хорошо, что президент тоже в этом понимает и интересуется этим, но, на мой взгляд, вообще вот это нарастание гражданской активности, оно не вчера случилось и не только в этом году. Оно достаточно планомерно все-таки развивается на протяжении последних нескольких лет.
Оно стало заметно,
видно. Да, видимо, просто, мне кажется, вот это вот движение, активизация, да, гражданской активности, она уже достигла такой точки, когда она стала, в общем, сильно заметна. Действительно, это в совершенно разных сферах, да, это не только такая вот абсолютно чисто правозащитная активность, и экологическая активность, и всевозможные социальные акции, масса всего.
Ну, вот про пожары, например, да, вот да. То, что, собственно, не государство, а граждане в значительной степени самоорганизовались и помогали пострадавшим, и пытались что-то реальное сделать.
Наталья, про пожары. Граждане почувствовали необходимость объединиться?
Мне кажется, довольно сложно здесь говорить, что пожары это вот прям такой катализатор, или что это единственный вопрос, который позволил гражданам выплеснуться. Есть такая тенденция, это не только российская, что когда случается чрезвычайная ситуация, люди гораздо более отзывчивые, чем их отзыв на какую-то постоянную и необходимую поддержку, участие и последовательную деятельность. Я считаю, что, ну, как бы, как-то чудовищно не прозвучит, но благодаря пожарам многие люди действительно оглянулись вокруг себя и подумали, где люди, которые нуждаются в помощи, организации, которые нуждаются в помощи. И для меня, например, результатом пожаров стало не только то, что граждане откликнулись, но то, что мы замечаем рост таких площадок, которые становятся более-менее постоянно действующими, рост таких организаций, как фонды помощи, которые как раз-таки выступают операторами, сборщиками помощи от отдельных граждан, отдельных организаций. И если такие процессы становятся, превращаются в институты, становятся долгосрочными, то это как раз хороший такой знак роста настоящей гражданской активности. Но я бы сказала, что пожар – это не единственный фактор и не единственная причина, которая говорит о том, что люди стали гораздо более участвовать в благотворительности, потому что все-таки это, ну, достаточно одноразовые вещи, да. Но мы можем посмотреть, что в целом участие граждан в какой-то деятельности, поддержке, скорее всего, конкретных адресатов, конкретных примеров, детских домов, людей, нуждающихся в помощи, мне кажется, все-таки за последний год это в значительной мере выросла эта история. И если раньше у нас были отдельные банки, которые делали социальные карты, специально привлекали своих клиентов к этому участию, отдельные организации имели возможность собирать пожертвования онлайн, то за последний, наверное, за этот год это стало массовым явлением, что фактически каждая некоммерческая организация действительно стремится выйти в интернет, стремится донести о себе каким-то образом информацию, ну и использовать этот ресурс в том числе для сбора пожертвований.
Каждая, которая реально что-то делает.
Но не все же, безусловно. Елена, но не все же с доверием относятся.
Нет,
к
не все
благотворительным фондам, да, к общественным организациям. Вот
есть
как насчет
проблема доверия, к сожалению, при всем при том, что сказала Наташа, проблема доверия нас продолжает оставаться очень серьезной для благотворительных организаций, вообще для всех некоммерческих организаций, я бы сказала, для нашего общества в целом. В общем-то, у нас по-прежнему никто никому не доверяет, как это было несколько лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад. К сожалению, ничего тут не изменилось, вот как показывают исследования, опросы. По-прежнему этот уровень доверия очень низок.
На том есть причины?
Ну, мне кажется, что это такая вещь, которая очень трудно и тяжело меняется.
Может, сами организации вот сами непрозрачны?
Но есть и такая проблема, да, что вот при том, что Наташа говорит, что да, сейчас они больше стараются выходить в интернет, о себе заявлять, рассказывать, но если сравнить это, в общем, тех, которые действительно активно и последовательно это делают, сравнить с теми, кто пока еще, ну, недостаточно совсем даже тут предпринимает усилий, к сожалению, соотношение в пользу последних здесь. Все-таки еще не достает им желания выходить, как что называется, в люди, больше выходить на непосредственный контакт с людьми, более становятся прозрачными. Ну, вот возьмем, например, проводится уже который год конкурс годовых отчетов некоммерческих организаций. Мы все очень хвастаемся, говорим, вот в этом году аж 129 отчетов было прислано на этот конкурс.
То есть больше, чем в прошлом.
Ну, слушайте,
году.
Ну да, намного больше, но если сравнить с тем, сколько у нас вообще организаций таких, да, и сколько таких, ну, это смешно, конечно, это слезы все равно. пока что. Поэтому не очень хорошо все равно в этом плане. Вот, но
тренд все-таки положительный, потому что мы не можем не сказать, что он положительный.
Нет, конечно, тренд положительный есть. Организации все больше присутствуют, в общем-то, в интернете и в социальных сетях. Сейчас тоже становится все более популярным и заявлять о своих мероприятиях, и собирать пожертвования сторонников через социальные сети. Действительно, интернет тут очень большой помощник, и он как бы подталкивает организации к тому, чтобы о себе рассказывать, завоевывать сторонников и становиться более понятными людям. Ну, кстати, вот возвращаясь еще к истории с пожарами, хотела тоже сказать, что когда я слушала, например, людей, которые уже много на своей веку, на своей жизни сталкивались с этими экстремальными, чрезвычайными ситуациями, то при том, что я согласна с Наташей, когда она говорит, что такие ситуации всегда людей подталкивают к выражениям...
Сплотиться,
да? Да, сплоченности, взаимоподдержки. Но вот эти эксперты, они говорят, что первый раз вот настолько велика была именно активность волонтерская при чрезвычайной ситуации, что раньше вот таких масштабов этой активности не было.
Ну, по счастью, не было таких чудовищных ситуаций. Ну,
были.
Вообще сейчас угроза, по-моему,
вспомни Армению.
Угроза – это самое добровольчество зарегулировать. Государство увидело вот этот потенциал в виде молодых людей, которые готовы ехать в Сочи на Олимпиаду, помогать там в строительстве, еще куда-то, и хочет каким-то образом зарегулировать это все. Я не знаю, существует такая опасность?
Мне кажется, это вы мягко говорите, Кристина Павловна, зарегулировать. Конечно, у государства в целом остается отношение к гражданскому обществу как в лучшем случае помощника государства в решении каких-то государственных задач. А очень часто, особенно в случае тех организаций, которые понимают болезненные вопросы, критикуют власти, предлагают альтернативные точки зрения, и за которыми идут люди, таких организаций и активистов воспринимают как угрозу государству, как врагов, как силу, с которой надо бороться. Хотя в последние года полтора, можно сказать, такая агрессивно-враждебная риторика в отношении такой активной части гражданского общества несколько снизилась по сравнению с тем, что было в 2005-2006-2007 годах, но фундаментально ситуация все-таки
не изменилась. Можно перечислить людей, которых избивали. Да, Вадима Крастылёва из правозащитного центра.
Проблема, да? Ведь государственная политика и, самое главное, риторика государства, его представителей, она создает определенную атмосферу в обществе и дает сигнал и правоохранителям, и чиновникам, да и обществу в целом о том, как государство воспринимает гражданские институты. И, соответственно, если, как недавно вновь господин Сурков сказал на встрече с всеми молодежными движениями прокремлевскими, буквально несколько дней назад, на своего рода инструктаже наступающем предвыборном или выборном годе о том, как им себя вести, где он говорил, что им надо наращивать мускулы и быть готовыми выходить на улицы, и во время выборов они будут играть очень активную роль, он сказал, что у нас враги остались те же самые, которых поддерживает Запад, которые финансируются из рубежа.
То есть опять мы возвращаемся к этой истории шпионских вражеских организаций, которые живут на западные гранты, да?
Да, и
эта хотя, история давно тянется, не
хотя
в этом году
эпизод в такой яркий в этом году был только один, действие государства в виде такой массированной кампании давления. Я говорю о проверках целого ряда, нескольких десятков неправительственных организаций в середине сентября.
Ваш институт,
да, там было порядка 40 организаций. Организации в списке, которые одномоментно, буквально в течение одного-двух дней, в таком режиме, достаточно устрашающем, были подвергнуты прокурорской проверке, не регулярным проверкам Министерства юстиции или налоговых органов, которые и так постоянно проверяют, а именно прокурорскими, когда документы все, которые только возможно, требовали выдать в течение нескольких часов без объяснения причин. И надо сказать, что даже на запросы уполномоченного по правам человека и самих организаций потом, когда это все произошло, о причинах такой экстренной, массированной проверки, которая, в общем, напоминала фактически выемку, по сути, это.
То есть вы до сих пор не знаете причины?
Нет, официально мы знаем, что в ответе было сказано, что имеем право.
Там еще было сказано о том, что якобы каким образом применяется,
исполняются
те изменения, которые... в законодательство, которые недавно были приняты.
Это была такая циничная отписка, это понятно, потому что никогда в таком режиме проводящиеся экстренные проверки, когда без предупреждения, не выпуская сотрудников из офиса, без письменного запроса и так далее, в течение нескольких часов требовались документы, понятно, что это все тоже часть вот такой, своего рода паранойи государства, когда оно вдруг или не вдруг, либо реально воспринимает независимые организации как угрозу для себя, либо демонстрирует такое отношение. И, соответственно, это дает, как я уже говорил, сигнал для нападений на активистов. Вот вы назвали Вадима Коростелева.
Давайте
десятки,
еще назовем.
Десятки,
да,
людей, это и журналисты, и активисты, да, и, конечно, наиболее известная история это с Олегом Кашиным, на которую внезапно обратил внимание президент.
Журналист,
да, Олег Кашин.
Фетисов оттуда же.
Константин Фетисов, активист движения в защиту Химкинского леса, адвокат в Дагестане Сапият Магомедова. Это Евгений Бобров в Подмосковье, до полусмерти избит. И на самом деле ведь проблема не только в том, что это случается, и государство говорит, ну, это враги, и те, кто на них нападает, считают, ну, значит, тогда и нам это все сойдет с рук. И ведь сходит самая главная проблема в том, что копившиеся за вот уже десяток лет многочисленные случаи нападений и убийств активистов и журналистов чрезвычайно плохо расследуются. Буквально по пальцам можно пересчитать, такие были все-таки случаи, но чаще всего это исполнители, даже если кого-то действительно привлекают к ответственности.
А вы знаете, что я вспомнила вот именно в этом году, какое было событие интересное вот в связи со всеми преследованиями и правозащитников, и представителей общественных организаций? На Западе же обратили внимание на это, и компания Microsoft пригласила к себе тех самых людей, которых прокуратура обвиняла в использовании нелицензированного софта, правильно?
Да,
и,
это...
И что в итоге...
Собственно говоря, на днях, недавно была презентация.
Глава Microsoft лично пригласил российских правозащитников приехать в Америку, и после беседы он сделал определенные выводы.
Ну вот в Москве была, наконец, объявлена эта программа, которая до 2012 года позволяет неправительственным организациям, очень широко определяемым, в смысле, работающим в сфере общественных интересов, и это очень правильно, и малым СМИ, в первую очередь, конечно, идет о региональном, получать лицензии после 2012 года, бесплатно приобретать новое программное обеспечение. И это, конечно, очень большое дело, потому что такого рода обвинения, они избирательно использовались для давления на активистов и организаций. Но ведь есть и другие инструменты, например, экстремизм. Та же самая,
государство,
да, обвинение в экстремизме. Та же самая организация, которая одна из тех, кто пострадала в Краснодаре, центр этника, возглавляемая Анастасией Денисовой, да, по обвинениям в использовании лицензионного программного обеспечения. Дело было потом закрыто за отсутствием состава, но мучили, мурыжили больше полугода, таскали по следствию на допросы, конфисковывали технику и так далее, парализовали работу, фактически вытолкнули организацию из активной деятельности, как это часто бывает в ходе таких кампаний давления. А вот буквально меньше месяца назад эту же организацию уже открыли следствие по обвинению в экстремизме, то совместно с мемориалом они выпустили доклад, такой, который многие доклады выпускают, большое количество правозащитных организаций, о проблемах этнической дискриминации и межнациональных отношений в Краснодарском крае. Подозрение в возбуждении ненависти к социальной группе администрации, чиновников, правоохранительных органов и так далее. Вот такой экстремизм.
Ну, посмотрим теперь, как отреагируют на Западе на эти события, потому что, кстати, в этом же году была одна неожиданная инициатива, о которой я расскажу во второй части программы. Я напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слышите программу «Третий сектор», микрофона Кристина Горелик. Подводим итоги года минувшего и будем, я надеюсь, делиться планами на будущий 2011 год. В гостях у меня Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, Елена Тополева, директор агентства социальной информации, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров. Людмилу Алексееву многие запомнили в 2010 году именно по движению в защиту 31-й статьи Конституции. Я думаю, что это было одно из самых главных событий прошедшего года для вас.
Для меня, да.
Скажите, а что вы такого придумали 31 декабря?
Ну, видите, традиция так традиция. Традиция по каждой 31-й приходить на Триумфальную площадь в защиту 31-й статьи Конституции. Поскольку 31 декабря прошлого года я пришла в костюме Снегурочки, я решила соблюдать эту традицию, и в этот раз 31 декабря я тоже пришла в костюме Снегурочки. Ну, Снегурочка постарела еще на год, не так уж страшно. Знаете, когда ребенку 2 года, а потом 3, это очень заметно. А когда бабушке сначала 82, а потом 83, небольшая разница.
Но как было настроение праздничное?
Настроение было и праздничное, и такое... Ну, я рада, что второй раз мы, наконец, добились, что никаких препятствий митингам не чинят. Я рада.
Но вот Эдуард Лимонов все-таки не совсем рад. Я знаю о расколе.
Об этом спрашивайте у Эдуарда Лимонова.
Вы с ним сейчас не общаетесь, никак не контактируете?
Нет.
Про Эдуарда Лимонова не хотите ничего говорить?
Не хочу.
Не хотите, да?
У меня такое правило. Он говорит, а я не отвечаю.
Еще мне известно, что московские власти страшно боялись этого митинга 31 декабря.
Не страшно боялись, но были в напряжении. В мэрии, куда меня приглашали для согласования времени и численности участников и так далее, очень, так значит, тревожно говорили, что в свете событий на Манежной площади в последующие дни как бы не было чего и на триумфальный предпраздничный вечер.
А вы что ответили им на это?
А вы знаете, я не знаю, может быть, я от природы человек легкомысленный, но мне казалось, что большинство собравшихся на Манежной площади, это ведь были подростки, школьники. А в предпраздничный вечер, по-моему, им было бы приятнее где-то там, где пляшут и поют, а не где произносят речи в честь Конституции. Серьезные. И даже в костюме Снегурочки все равно серьезные.
А вот то, что Триумфальная площадь не очень сейчас приспособлена под митинги, не смущает вас?
Смущает. И об этом я писала, даже не я, а московская хельсинская группа, все члены группы под этим подписались. Мы обращались к мэру Собянину с просьбой удалить заборы с этой площади. Причем разговоры о том, что земля отдана инвесторам, в данном случае не должны играть какой бы то ни было роли. Значит, надо порвать договоренность с инвесторами, пусть даже московское правительство понесет при этом убытки. Потому что все-таки главная задача московского правительства и мэра – это обеспечивать удобство, комфорт, права и свободы жителей города. Они что, не знают, что каждое 31-е приходят жители города на эту площадь? Они знают? Значит, не надо было отдавать эту землю. То, что это приносит доход в городскую казну, это не первично, это вторично. Это делается для того, чтобы они могли обеспечивать наши права, свободы и наш комфорт. И раз в данном случае это входит в противоречие, то пускай находят доход где-то в другом месте, а не на Триумфальной площади, которая нужна самим гражданам.
Так специально и отдали же, скорее всего.
Разумеется, но мы добиваемся, и 31-м, к сожалению, мы опять были между заборами, но это не значит, что мы с этим смирились. Мы будем добиваться возвращения Триумфальной площади гражданам, чтобы мы могли собираться, как того требует традиция, у памятника Маяковского, на красивой, не перегороженной уродливыми заборами площади. Я еще и оптимист. Я хочу пожелать, чтобы в следующем году мы добились соблюдения не только на Триумфальной площади, по всей стране, не только 31-й статьи Конституции, но всех наших прав и свобод, записанных в Конституции. Да, ну а что еще ждать от правозащитницы?
Это была Людмила Алексеевна. Мы продолжим через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сургуте при возгорании самолета в аэропорту, по уточненным данным, один человек погиб, более 30 госпитализированы. У пассажирского лайнера Ту-154, выполнявшего рейс Сургут-Москва, при попытке взлета загорелся фюзеляж. Огонь потушить не удалось, произошел взрыв. В оппозиционной организации «Другая Россия» заявляют, что не могут найти одного из своих активистов, задержанного в пятницу при попытке провести несанкционированную акцию в Москве. Как передает Интерфакс, Кирилл Манулин был задержан вместе с лидером «Другой России» Эдуардом Лимоновым, где он находится, до сих пор неизвестно. Премьер-министр России Владимир Путин на совещании в Москве призвал правоохранительные органы проверить информацию о том, что в некоторых районах Подмосковья у жителей требовали деньги за восстановление электроснабжения. Сообщалось, что в субботу электроснабжение регионов Московской области было полностью восстановлено, но позже в субботу стало известно о новых отключениях электричества из-за сильных снегопадов и порывистого ветра. Власти Египта заявляют об иностранном следе, теракте, который произошел в городе Александрия на севере страны в новогоднюю ночь. При взрыве рядом храма христиан-коптов погиб 21 человек, более 40 были ранены. Главные подозрения в организации взрыва падают на Аль-Каиду в Ираке. В Бразилии сегодня вступает в должность новый президент. Впервые в истории крупнейшее южноамериканское государство возглавит женщина. 63-летняя Дилма Русеф одержала победу на выборах в конце прошлого года. В России с Нового года повышены тарифы для населения, в частности на электроэнергию, газ и пассажирские железнодорожные перевозки. Главной задачей администрации США в 2011 году станет восстановление устойчивого роста экономики. Об этом в первый день Нового года заявил в традиционном еженедельном обращении президент Соединенных Штатов Барак Обама. В штате Квинсленд на северо-востоке Австралии продолжается борьба с крупнейшим за последние десятилетия наводнением. Десятки тысяч людей эвакуированы из пострадавших районов.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. В нашей сегодняшней программе мы подводим итоги вместе с президентом Центра развития демократии и прав человека Юрием Джибладзе, Еленой Топлевой, директором Агентства социальной информации, и Натальей Каминарской, исполнительным секретарем форума доноров. Мы прервались на одной новости, которую я обещала рассказать во второй части программы. И одно из событий, про которое мы, конечно же, не можем не вспомнить, подводя итоги года минувшего, это дело юриста компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он скончался в СИЗО, ему не оказывали медицинскую помощь, а арестовали его после того, как он обнаружил крупные хищения с бюджета группы высокопоставленных чиновников, после чего самого Магнитского обвинили в уклонении от уплаты налогов и поместили в тюрьму, где он и скончался. Та общественная кампания, которая началась после смерти Магнитского, продолжилась на Западе, и уже сенатор Бардин выступил в этом году с такой инициативой – запретить въезд в Америку людям, причастным к гибели Магнитского. А это внушительный список.
Очень важно сказать про значение дела Магнитского внутри страны. Это дело высветило две очень важные вещи. Не уникальные, конечно, людей, погибающих в СИЗО от чудовищных условий содержания, и обвиненных в преступлениях, которые они не совершали. Более того, в ситуации с Магнитским он сам раскопал коррупцию, в которой были замешаны правоохранительные органы.
А его обвинили?
А его обвинили в том, что он участвовал в коррупции.
В том же самом, да, фактически.
Вот. Значит, это дело высветило две вещи, две важнейшие проблемы, очень остро, потому что он получил такой большой резонанс. Первое – это беспредельный, так сказать, выражаясь языком улицы, произвол правоохранительных органов, который оказывает влияние на все, на всю нашу жизнь, да, не только в таких вот знаковых делах. Фактически это, наверное, самое главное, что волнует людей в целом, что они не только не могут получить справедливости в системе правосудия, а наоборот, являются жертвами этой системы, и в частности следователей, прокуроров, тюремных работников и так далее. И, во-вторых, прямую связь между коррупцией и правами человека, когда коррумпированные интересы бизнеса и чиновников, в первую очередь, приводят к системным грубейшим нарушением прав человека, это сплошь и рядом. Поэтому это дело Магнитского очень важно, а его мучители и убийцы, можно сказать, они не только не были наказаны, а были приведены на другие места работы с повышением, а некоторые получили знаки отличия от государства за свою деятельность.
Так если в России не получается привлечь к ответственности этих людей, может быть, на Западе помогут?
Нет, я не думаю, что... Не разделяю вашего оптимизма о том, что это испугает этих самых чиновников. Им, в общем, глубоко наплевать до тех пор, пока в стране сохраняется безнаказанность за преступления и за грубейшее нарушение прав человека и вообще в целом закона. Да? Этим мировое сообщество посылает России сигнал очень важный. Не этим чиновникам, а в первую очередь руководству страны о том, что Россия в проблемах коррупции и нарушения законности достигла уже предела, который нельзя терпеть. Речь идет о списке из 60 человек, которые сперва Соединенные Штаты, а теперь, вполне возможно, и Европейский Союз, вносит черный список.
Страны Евросоюза.
И это ведь не новая мера, такие меры применялись к диктаторам африканским, в том числе людоедам, к диктатору Маркосу в Филиппину и так далее. И оказаться в этом ряду для России, которая себя последние там, два года активно продвигает как важный союзник и партнер этих же самых западных стран и заинтересована в сотрудничестве в процессе модернизации и так далее, это тяжелейший репутационный удар. Поэтому это сигнал не этим конкретным следователям.
Но еще у нас еще один удар репутационный. Есть еще одно дело в этом году. Дело Ходорковского, второй процесс как раз весь этот год шел.
Если сравнить с отношением к Ходорковскому, который был еще там до всех этих дел, то понятно, что сейчас гораздо больше людей ему сочувствуют, считают, что он несправедливо осужден. Но тут, правда, есть такая вещь, что у нас всегда, конечно, сочувствуют людям, которые находятся в заключении, которые обижены и так далее. Но и, в общем-то, я думаю, что многим уже тоже становится, конечно, понятно, что причина того, что он находится столько времени уже и в тюрьме, и под следствием сейчас опять, это то, что... И не только он, и Лебедев тоже, да?
Что, да, конечно, и Платон Лебедев, конечно.
Да, да. Конечно, тут есть политические причины, и все прекрасные. Ну, многие это уже начинают понимать.
Большинство.
Да, да, да. И сейчас вот снова опять активизируется общественная кампания поддержку Ходорковского и Лебедева, приуроченная как раз к вынесению приговора, который вот
в эти дни теперь... Да. Думаю, что приговор Ходорковскому – это своеобразный политический итог этого года тоже.
Действительно, в значительной степени определяется дальнейшее и политическое, и экономическое развитие страны.
А вот насчет экономического развития я хотела бы, Наталья, у вас узнать. Какие-то сулят нам будущий год какие-то надежды на более свободную деятельность просто социальных организаций в будущем году? И станет им легче дышать? Потому что я услышала про то, что они лягут просто под налоговое бремя серьезное. Это правда?
Это правда, но я бы сказала две части. Здесь есть вопросы, и два пункта хотела бы обратить внимание слушателей. Но в этом году произошло несколько хороших вещей. В этом году был принят закон о социально ориентированных некоммерческих организациях в начале этого года, и год закончился тем, что была создана программа, под которую выделены деньги специально на поддержку социально ориентированных НКО. И это означает, что, в общем, государство до какой-то степени готово, ну, хотя бы в качестве демонстрации говорить, что оно готово поддерживать эту деятельность.
Общественную деятельность.
Ну, та, которая вот направлена на конкретных граждан, на конкретную помощь. И второй, тоже под конец года, довольно приятный факт, наконец-то, не прошло и 3 лет, были приняты поправки закона о благотворительной деятельности, которые будут направлены на то, чтобы поддержать людей, которые жертвуют средства в благотворительные и в некоммерческие организации.
И волонтерами работают.
И работают волонтерами. И это тоже, как мне кажется, такой позитивный знак, что государство показывает, что ему важна эта деятельность. Там, по каким причинам, я не буду комментировать, разные могут быть причины, но, тем не менее, как факт, эта деятельность, ну, поддержана хотя бы таким образом со стороны государства. В этом году, например, компании, которые участвовали в конкурсе лидера корпоративной благотворительности, первый раз было так много компаний, больше 50, да, и были готовы раскрыть и цифры, и содержание своей деятельности. И это тоже до некоторой степени положительный тренд, и мы надеемся, что он сохранится и на будущее, хотя будущий год как раз вот ожидается для некоммерческих организаций, собственно, так же, как и для всех хозяйствующих субъектов, изменяется, если все останется так, как есть на сегодняшний момент, изменится система оплаты страховых взносов.
Что это означает?
Это означает, что если у вас есть сотрудники, и вы платите как работодатель налог на зарплату своих сотрудников, то этот налог для разных организаций в разной пропорции, но, тем не менее, для всех возрастет. Если для бизнеса он возрастет с 26 до 34% на фонд оплаты труда, то для некоммерческих организаций, ну, по сути, большинство из которых работало на упрощенной системе налогообложения и платило 14%, они будут вынуждены платить
34%. Спасибо, 20%.
Это очень много. Да, это снова 2011 года.
Совершенно да.
Сейчас общественные организации вынуждены платить вместо 14%.
Будут. Платить
ну,
вместо 14,
да, поэтому тут такая 24. История неоднозначная, да, что с одной стороны государство вроде демонстрирует поддержку таких организаций, выделяют эти вот
одной,
да,
рукой.
За одной рукой, да, одной рукой 900 миллионов на поддержку, а другой рукой давайте сдавайте теперь вот во столько раз больше денег на эти самые взносы. Ну, уже сейчас. Но, сейчас
на самом деле идет процесс
этим,
о том,
да,
чтобы объяснить государству, почему не стоит таким образом налогообложение строить, потому что если это те самые организации, которые поддерживают конкретных граждан, да, и то, что, то, чего больше всего хочет государство, если оно хочет их поддерживать, да, то, получается, они убивают таким образом некоммерческие организации. Если мы посмотрим на другой источник, на главный, наверное, сегодня источник финансирования для НКО, это все-таки средства бизнеса. Это не так, как во всем мире, средства граждан, и не до такой степени средства государства, то бизнес, которого эти же расходы точно так же возрастут на свой собственный персонал, они будут вынуждены сокращать расходы на другие сферы эти, и понятно, что первое попадет под сокращение. То, что, в общем, не является обязательным, то, что является выбором добровольным, и я больше чем уверен, что крупные компании, те, которые реализуют так называемые брендовые программы, многолетние программы, которые по итогам после кризиса как раз сейчас вернулись на те же самые самые объемы, на те же самые приоритеты и точно так же стали активно и дальше их продолжать, для них сейчас, очевидно, возникнет вопрос, надо ли будет сокращать бюджеты этих проектов и таким образом меньше оказывать поддержки НКО, которым и так нужно средств больше будет для того, чтобы продержаться в будущем году.
Ну, это проблема очень серьезная, да.
Ну, представьте себе, там, в других странах, да и у нас в стране, когда налоги поднимали там на 2-3% какие, какое было возмущение и серьезный политический вопрос, а тут на 20%.
Ну, с другой стороны, на другой стороны.
Правительства слетали за такие,
вот,
такие вот решения.
Юра сейчас сказала о том, что действительно в других странах, но наша страна еще и отличается тем, что тут настолько процентов поднимают эти страховые взносы, а ведь не было никаких таких... Если бы это было, там, я не знаю, во Франции или в Германии, сейчас бы толпы некоммерческих организаций и их сторонников бы уже вышли на улицы бы и говорили, не разрешим, не дадим. А у нас...
А у нас
да, у нас есть
на
движение, у нас есть,
проходит.
Но оно не все равно. Я считаю, что могли бы выйти...
Ну, как сказать?
Этому есть объяснение все-таки, Елен. А дело в том, что как в ситуации с Хинкинским лесом, так и во множестве других ситуаций государство, принимая такие решения, не проводит общественных дискуссий. Когда есть общественный интерес, и он очень сильно может пострадать, или, по крайней мере, ситуация от такого решения в жизни многих людей и организаций сильно может измениться, такого рода обсуждения, дискуссии, открытые, публичные, как, в общем, мы все давно говорили и требовали, и пытались это делать, и как только что признал, наконец, президент Медведев, что да, вот уроки Хинкинского леса нам говорят о том, что нужно до, а не после.
Но решение-то все равно принято, проложить трассу через Химкинский лес, пока активисты не добились того,
и да, и нет. Есть и положительные примеры. Смотрите, какая история. По крайней мере, в предыдущие годы вообще даже таких попыток не было. Понятно, что пессимист или та часть в нас, которая пессимистична, скажет, что да, вот все равно ничего не получилось. Но, по крайней мере, практика общественных дискуссий, пусть даже намерения с той стороны, со стороны государства, были имитационные, просто чтобы выпустить пар, на самом деле она уже внедряется. С тем же самым законом о полиции. Ну, очевидно было, что МВД не может себя само реформировать. И те
ни одно ведомство
рабочие...
не должно вообще, в принципе,
да,
само себя
реформировать. Да, и те рабочие,
наверное,
группы экспертные, которые создавались при МВД, они реально не работали. Вот те наши коллеги, которые в них ходили, говорили нам, что их предложения вообще никак не были учтены. Но именно благодаря тому, что общественное недовольство в интернете, на улицах было настолько мощное, у президента не было другого выбора, кроме как объявить общественную дискуссию. И в том числе целый ряд конкретных предложений были учтены уже в окончательной версии, которая была внесена в Думу, и вот сейчас там находится. Конечно, закон очень далек от того, что нужно, но общественное давление, скажем так, в случае с законом полиции или целым рядом других вещей, в том числе в экологических вопросах, оно имеет огромное значение. Пусть даже нам не удалось общественности остановить этот проект Химкинской дороги в Химкинском лесе. Но, во-первых, все-таки признание того, что это было неправильно, сказано там на днях, когда эти решения были представлены, что да, это было неправильно. Сейчас цена исправления слишком высокая, говорит государство. Мы постараемся компенсировать тем, что высадим больше деревьев. Это вот внесено в решение. Конечно, это неадекватно. Мы понимаем, что это неправильно. Но, по крайней мере, признание того, что было неправильно, да, и такое не должно повториться, это все-таки дорогого
есть
стоит.
Есть хотя бы и декларация уже какая-то на уровне послания президента. Действительно, вот мне кажется, что то, что меня, ну, приятно удивило, скажем, вот в послании президента Федеральному собранию, что там просто в нескольких местах делается акцент вот на важности ведения диалога с обществом по самым разным проблемам. Действительно, говорится о положительном опыте проведения общественных слушаний закона о полиции, и предлагается все законы таким образом обсуждать, или наиболее важные,
ну, да,
например, для общества.
Например,
для образования. Вот. Сейчас, кстати сказать, будет точно так же обсуждаться еще, вспоминаю о истории с пожарами, закон о добровольной пожарной охране. Он уже внесен в Государственную Думу, тем не менее, очень у многих тех, кого это касается, и волонтеров в том числе, он вызывает массу вопросов, и вот я очень рада, что сейчас он как раз будет обсуждаться, в частности, вот теми самыми людьми, которые конкретно участвовали как волонтеры в тушении пожаров. С другой стороны, опять же, президент сказал, что, например, при строительстве новых предприятий, каких-то промышленных объектов, необходимо проводить консультации, вести диалог с экологическими организациями до принятия решений. Да, это вот еще такой второй момент, ну, такой посыл тоже к открытости и к диалогу. И третье, то, что мне тоже, ну, в общем, я положительно оценила, то, что было сказано тоже о важности того, чтобы во всяких закрытых учреждениях детских, в том числе, создавались попечительские советы, что тоже как бы будет их подвигать к большей открытости, к включению.
То есть вообще эта тема, кстати, общественного контроля за закрытыми детскими учреждениями, она тоже в этом году как раз вот какое-то новое развитие получила.
Ну, вообще детская, то есть само же послание тоже было такое детское, да, и тема детства там была основная, и вообще какая-то тема, она очень активно обсуждалась вот в этом году, и проводилась такая кампания против жестокого обращения с детьми.
Эти социальных сирот в России, по-моему, какое-то немыслимое
количество. Во-первых, а во-вторых, извините, огромное количество случаев жестокого обращения с детьми.
В семьях тоже.
И в семьях, да. И в учреждениях в тех же самых, и в школах, и где угодно. Это просто повсеместно. Но что вот лично меня поразило, да, когда в процессе реализации этой кампании приходилось очень многим людям объяснять ее цели, задачи и методы ее реализации, начиная с министров, заканчивая, там, я не знаю, простыми гражданами. И меня поражало то, что большинство людей, к которым ты обращаешься, как к людям, которые вроде бы должны понимать важность этой темы, говорят, вот против жестокого обращения с детьми мы боремся. И они говорят, а что, вы хотите сказать, что ли, что детей бить нельзя? Мы говорим, да, именно это мы хотим сказать. Да вы что, а как же их иначе воспитывать? То есть у нас, я была поражена тем,
вы знаете, нам у нас еще с обществом надо работать. А вот, кстати, по поводу общества я вспомнила. У нас же была в этом году огромная кампания «Сталина плакаты». Инициативы некоторых ветеранских организаций повесить на День Победы на улицах городов плакаты «Сталина победителя» вызвала ответную реакцию правозащитников, которые предложили свои плакаты со «Сталиным преступником». Вот эта вот нерешенность этого вопроса и то, что власть четко не высказывается по этому поводу, приводит к случаям вандализма. Вот, например, недавно, совсем в декабре, взорвали в городе Пушкин в Ленинградской области памятник Ленину. То есть, с одной стороны, не знаю, понятно или непонятно чувство этих людей, которые вот таким образом выражают свою позицию. С другой стороны, наверное, это происходит именно от того, что государство четко не выразило свою позицию по отношению к Сталину, к советскому времени, к репрессиям.
Я думаю, что среди не очень большого количества хороших новостей в этом году более четкая позиция государства
в отношении
да? оценки сталинского периода в истории нашей страны, в отношении репрессий, действительно стало прорывом в значительной степени. Отчасти это связано с тем, что, возможно, сам президент, человек более молодой и с юридическим мышлением, и понимает, что ну, именно он, собственно говоря, несколько раз, в том числе и накануне Дня Победы, в своем большом интервью «Известиям» достаточно четко и ясно сказал про оценку репрессий сталинских и необходимость правды в сфере исторической памяти. И, во-вторых, вторым фактором, скорее всего, стала необходимость правды и в отношениях с другими странами, поскольку в определенной степени на изменение позиции или, по крайней мере, на появление публичной позиции обоих руководителей наших сыграла авиакатастрофа польского президента Качинского.
Страшная авиакатастрофа,
всех,
да.
Можно сказать, польской элиты, политической, общественной.
Но был ли прорыв в Катынском деле?
Был.
Перед
безусловно,
материалом.
Безусловно, в Катынском деле был прорыв. Весной как бы был первый важнейший шаг, когда и премьер Путин, и президент Медведев сказали очень важные слова, подали политическую оценку, и заявил президент Медведев о необходимости или о решении полной передачи материалов и об открытии архивов и так далее, то, что много-много лет не делалось. И вот в ноябре и в первых числах декабря произошли такие знаменательные события накануне визита Дмитрия Медведева в Польшу, а именно резолюция Государственной Думы совершенно неожиданно. Я никогда бы не мог себе представить, чтобы эта Государственная Дума могла бы принять такую резолюцию, где прямо названы вещи своими именами, что это было преступление, это прямая ответственность Сталина и его приспешников, и что мы приносим глубокие соболезнования жертвам и так далее. И вот вскоре после этого то, что Медведев говорил в Польше во время этого визита, имеет огромное значение, конечно. А также вот сразу после этого были переданы очередные 50 томов Катынского дела. То, что наша военная прокуратура продолжает отказывать в судебном рассмотрении по инициативе общества «Мемориал», эта проблема остается, конечно. Но в целом произошел существенный, огромный сдвиг. И понятно, что без политико-правовой оценки прошлого и преступлений. Мы не сможем строить страну, основанную на принципах верховенства права, демократии и прав человека.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Подводим итоги года прошедшего и делаем прогнозы на 2011 год вместе с президентом Центра развития демократии и прав человека Юрием Джибладзе, директором агентства социальной информации Еленой Топливой и исполнительным секретарем форума доноров Натальей Каминарской.
Вот вы упомянули Государственную Думу, не к новогодней ночи будет сказано, а ведь в Государственной Думе большинство сейчас Единой России. Я вспомнила еще одно знаменательное событие. Уход Эллы Панфиловой с поста председателя президентского совета по правам человека. Ведь ее увольнение многие связывают именно с конфликтом с Единой Россией.
Элла Панфилова заявила, уходя, что главная проблема – это то, что она уже больше не может наталкиваться на стену равнодушия и игнорирование предложений Совета, его членов, и она видит, что президент окружен и тонет в этой стене бездействия и фактически невыполнения его же собственных решений. И в этом смысле, конечно, конфликт имел и персональный оттенок, поскольку Алла Памфилова прямо указывала на первого заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, а также все хорошо знают историю с фактически травлей ее и ряда членов Совета со стороны и других обществ-активистов со стороны прокремлевских молодежных движений, которых, собственно, и курирует господин Сурков.
Вспомним травлю журналиста и правозащитника Александра Подробинника движением «Наши».
Вот
в этом
весной,
году
весной,
она
да,
была.
Да, да, прям в весной же, да? Собственно, реакция Совета на это и лично Памфиловой имела большое значение вот в обострении этого конфликта. И, собственно, Совет, который за полтора года своего существования при Дмитрии Медведеве превратился в достаточно серьезную экспертную силу, с уходом Памфилова оказался вновь в подвешенном состоянии. И то, что сейчас, уже при новом председателе Михаиле Федотове, у Совета довольно серьезные планы, подготовленные очень серьезные предложения, в том числе именно по работе в сфере исторической памяти и политико-правовой оценки преступлений сталинского режима, и увековечению памяти жертв, и мест расстрела, мемориальные знаки, музеи, и прямой социальной поддержки, остающихся в живых жертв репрессий, это очень важно. И в этом смысле есть надежда, что президент и руководство страны примет эти предложения о такой общественно-государственной программе. И это будет лучше, чем это произошло с историей по Северному Кавказу, когда президенту также на специальном заседании были переданы предложения. К сожалению, говоря о правах человека в 2010 году, нельзя не сказать о том, что проблема насилия, грубейшего нарушения прав человека на Северном Кавказе остается такой же, какой она была и в предыдущие годы. Ситуация нисколько не улучшилась, а в некоторых местах, таких как в Дагестане, она даже и ухудшилась.
Ну, по-моему, мы много что вспомнили за этот год. У нас программа подходит к концу. Может быть, мы на этот, на 2011 год поделимся планами. Елена, давайте с вас начнем.
Мы много говорили о доверии, да, сегодня. Мне бы очень хотелось, чтобы какие-то изменения происходили, и люди просто начали больше друг другу доверять и, соответственно, и помогать, и вместе
доверяй,
что-то делать,
проверяй.
И быть активными гражданами. Вот, с одной стороны, у нас действительно накапливается все больше опыт такой гражданской активности, который, я очень надеюсь, что будет развиваться дальше. И вот те сейчас пока немногие гражданские активисты, которые по самым разным важным, общественно важным поводам собирают своих сторонников, выходят на акции, не боятся там вступиться за кого-то, встать на защиту и так далее. Мне кажется, что если еще говорить о некоммерческих организациях, то есть потенциал роста участия граждан в их деятельности, как в качестве жертвователей, так и в качестве волонтеров, сторонников и так далее. Потому что по всем последним исследованиям можно констатировать, что за последний год, например, очень гораздо более позитивно люди стали относиться к этим организациям и к их инициативам. И они хотят больше у них знать, то есть у них есть кредит доверия некий. Другое дело, что им сейчас очень важно его оправдать. Потому что если, например, к ним сейчас кинутся лавины этих волонтеров и сторонников, а они скажут, а вы нам не нужны, вот тогда будет плохо. Поэтому тут самое главное, чтобы вот это желание людей узнать,
самое
участвовать,
чтобы сами организации выстояли. Вот
да, чтобы оно встретило, соответственно, адекватную реакцию со стороны некоммерческих организаций, к которым могут эти люди прийти в следующем году.
Наталья.
Придется подбавить, наверное, немножко черной краски, извините. Нет, на самом деле, я считаю, что нас ждет довольно интересный год. Не то, чтобы у нас ожидались какие-то прорывы, прорывы, а конкретная благотворительность. Я честно про благотворительность, как обычно. Но мне кажется, есть одна опасность, о которой стоит подумать сейчас, пока только год начинается. Да? Это опасность то, что это год будет нового политического сезона, и год выборный. И, честно сказать, благотворительность вот как раз та лакмусовая бумажка, на которой очень многие вещи будут проверяться. И стоит некоммерческим организациям обращать больше внимания, кто к ним приходит и с кем они сотрудничают, и каких партнеров они выбирают. А также, мне кажется, стоит проявить некую социальную ответственность и устойчивость компаниям, которые поддерживают многие социальные проекты, и не забыть о том, что у них есть эта социальная ответственность, поддерживать своих партнеров и развивать те проекты, которые они начинали развивать.
Вы думаете, существует опасность, что именно будет такое сращивание общественных, социальных и политических организаций?
Да, я предупреждаю о том, что государство, которое уже заложило средства на поддержку некоммерческих организаций на будущий год, будет их использовать в своих политических интересах. И будет точно так же использовать бизнес как источник финансирования своих интересов политических. Не хотелось бы, чтобы это произошло.
Понятно. Мои надежды связаны вовсе не с государством в следующем году, потому что предвыборный год или выборный год, он, как правило, всегда плох. Это всегда закручивание гаек, манипуляция, имитация и так далее. А вот связываю я надежды наши с именно гражданской активностью, потому что только явочным порядком, отстаивая свои права, право на свободу слова, свободу собраний, на общественный контроль над государством, на защиту от произвола и так далее, сохранение исторического, культурного наследия, окружающей среды и прочее. Только в этих ситуациях мы видим, что можно заставить государство менять свою политику, свое поведение. Это очень трудно, потому что государство наше отдалилось от общества и от народа за последние годы очень далеко и живет в своем мире, в своих личных коррумпированных финансовых и политических интересов, и только по необходимости, когда у него больше нет выбора, оно реагирует на общественное давление. Вот с ростом позитивного общественного давления, все-таки мы вынуждены тут вернуться к событиям на площадях Москвы и других городов, связанных с радикальным национализмом и ксенофобно-экстремистскими выступлениями. Вот я надеюсь, что гражданское общество в его вот именно проявлении мирного, ненасильственных социальных перемен, основанных на именно ценностях права, прав человека и гражданского общества, будет гораздо более сильной, активной и сможет менять страну к лучшему. С Новым годом!
С Новым годом! Прогнозами на 2011 год и подведением итогов года ушедшего делились с нами Юрий Джебладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, Наталья Каминарская, исполнительный секретарь форума доноров, и Елена Тополева, директор агентства социальной информации. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Я напомню, что продюсером был Михаил Косторов, ведущая Кристина Горель. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против экс-министра...
Мы пришли защитить честь российского флага!
Кабаев не исключил в будущем вступление Киргизии в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана.
Когда я оказался на месте взрыва, то повсюду лежали трупы. Непонятно было, как...
Свободный
их можно...
информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравие Божье.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Нет, так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».